Шалом!
У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Те, кто живут по еврейскому календарю, знают, что мы сейчас с вами выходим из Египта. Вот только что вышли, подошли к Красному морю, которое расступилось, и идем дальше по пустыне горе Синай. Кроме того, опять-таки, те, кто живут по еврейскому календарю, знают, что приближается Новый год деревьев, Тубишват. Вот как раз на основании нашего еврейского календаря, с одной стороны, где мы с вами находимся в прочтении Торы, с другой стороны, календаря, именно, я имею в виду сейчас дату, которая вот только придет к нам, это Новый год деревьев, я как раз на основании этих двух тем и хочу повести наш сегодняшний рассказ. Итак, еще раз, евреи выходят из Египта, евреи, представляете себе это зрелище, впереди идет столб огня, ночью идет столб огня, этот столб огня расчищает дорогу, происхождение этого огня совершенно непонятно, днем этот столб сменяется на облачный столб, который делает то же самое. Он убивает змей, скорпионов, расчищает даже холмы с пути, забирает. То есть совершенно вот такое замечательное и достаточно страшное явление, которое происходит. За ним идет народ. Евреи подходят к Красному морю, Красное море расступается, евреи проходят через Красное море, и оно опять смыкается на египтянах и топит всех египтян. То есть просто прямые, что называется, чудеса. И казалось бы, все замечательно. Говорят наши мудрецы, что всегда в Торе, когда мы с вами видим чудеса, когда мы наблюдаем за чудесами, жди каких-то тяжелых испытаний или бед сразу после этого. И действительно, сразу же после Красного моря мы видим с вами, что появляются проблемы, евреи идут 3 дня в пустыне, наконец они приходят к источнику воды, и они, естественно, очень жаждут, и вода горькая, и евреи начинают роптать. Ну, давайте посмотрим на несколько моментов здесь. А дальше продолжаются проблемы, потом появляются проблемы с мясом, и опять евреи начинают роптать по поводу горшков мяса, с которыми они ели в Египте. И опять не хватает воды, и опять евреи начинают роптать. И в конце концов, как вы знаете, Творец говорит, что евреи искушали меня 10 раз, и эти вот случаи, которые мы с вами только что перечислили, на самом деле входят в те 10 раз, о которых Творец говорил Моше о евреях. Так вот, во-первых, вопрос номер один. Почему начинаются трудности после сразу чудес? И ответ вот какой. Вы понимаете, что оказывается, чудеса – это не самое лучшее, что может быть. То есть человек должен научиться видеть Творца в повседневной жизни. Если мы с вами смотрим на вот этот мир, фантастический совершенно мир, с миллионами видов насекомых, с огромным количеством разнообразных деревьев, с миллиардами звезд, и понимаем, что не мог этот мир появиться случайно. И мы знаем, что каждое сотворенное, все, что сотворено, является на самом деле частицей, проявлением Творца. То есть мы видим Творца во всем, мы видим его проявление во всем, тогда мы с вами находимся на достаточно высоком уровне. То есть мы видим и в законах самого Творца. На самом деле наука нам совершенно четко об этом говорит. Наука говорит так. Мы занимаемся изучением законов. Но мы не задаем вопросов, а почему работают именно эти законы. Это уже выходит за область науки. То есть наука вообще этим не занимается. Почему именно такой закон существует? Это не вопрос науки. Что это закон? Описание этого закона? Как можно использовать этот закон уже в рамках нашей жизни? Да, этим уже занимается наука. Так вот, когда человек, как я уже сказал, в нормальной жизни, тем не менее, чувствует присутствие Творца, видит его присутствие повсюду, это замечательно. Теперь, если этого не происходит, если человек или народ, или человечество заходит в некий духовный тупик, и вывести из этого тупика можно только чудом, то есть некой встряской, то Творец это делает. Но это не лучший способ. Почему? Потому что это компенсация на слабость, которая появилась у человека или появилась у народа. Теперь, да, действительно, встряска состоялась, евреи воспряли духом, евреи прошли через Красное море, евреи говорят, да, Творец с нами, замечательно. Но слабость-то осталась, она не ушла. То есть мы ее подавили, если хотите, но мы ее не уничтожили, мы ее не отпустили, мы ее не проработали. И поэтому сразу же после этого эта слабость снова всплывает. То есть как только новая трудность, та же самая слабость всплывает еще раз. Почему Творец говорит евреям, когда они подошли к источнику горькой воды через 3 дня, что все-таки они не выдержали испытания? Ну подумайте на секундочку, ведь евреи идут по пустыне 3 дня. Жара, вы можете себе представить, дети, скот, 3 дня в пустыне, люди действительно жаждут. И вдруг вода. Есть, все, подбежали, и пить нельзя. Вот это вот разочарование того, что все, уже дошли, казалось, и пить нельзя, горькое разочарование. Конечно, люди начинают жаловаться. И это понятно. Но Творец говорит, подумайте, ведь если я разрушил ради вас такую гигантскую страну, как Египет, если все это было ради вас, если воды Красного моря тоже расступились ради вас, ну неужели я вас оставлю? Неужели вы думаете, что я привел вас в эту пустыню просто уморить голодом или чтобы вы погибли от жажды? Да нет, конечно. И потом, ведь вопрос, как вы просите? Можно же спросить Творца, а что происходит? А как можно изменить эту воду на то, чтобы эта вода стала питьевой водой? Что и произошло в конце концов. Творец показал Моше Рабейну, как эту воду сделать питьевой водой, только и всего. А можно сказать, зачем мы вышли из Египта? Зачем мы пришли сюда? Зачем нужно было вообще весь этот исход? Были бы рабами и сидели бы там спокойно у горшков с мясом. Это же совершенно разные вещи. То есть, как человек просит и что человек говорит, когда он находится в стрессовом состоянии, показывает, какое на самом деле внутреннее состояние этого человека, где он находится. И здесь вот гигантская, гигантская разница. И то же самое мы с вами видим с едой. Конечно же, нужна человеку еда. И, конечно же, если нет у человека еды, то будет плохо. Но опять же-таки, неужели Творец вывел нас из Египта, читай, из любого галута, для того, чтобы оставить нас, чтобы мы умерли от голода? Да нет же, конечно, будет решение этой проблемы. Вопрос, не мечтай о рабстве. Не мечтай о том, как ты сидел там и как тебе было хорошо в рабстве. Ищи выхода из сегодняшней ситуации. Обращайся к Творцу. Подумай сам, что можно сделать. Ну, евреи, как мы уже сказали, приходит в Рефадим, и там тоже нет воды. И опять евреи роптали. И опять евреи спрашивали, есть ли с нами Творец. Тут уже не было, и ни тут, ни раньше, не было вопроса, есть ли Творец, существует ли Творец. Ну, представляете, идет столб огня, так сказать, неземного, который все расчищает. Ясно, что есть ли он с нами, то есть помогает ли он нам. И вот тут как раз пришел Амалек, говорит нам Тора, и напал на евреев. Амалек – это народ, который произошел от внука Исава, который ненавидел евреев, который видел, что евреи стали на самом деле народом Творца, и сказал, что да, в этом мире есть добро, но в этом мире есть зло. И в этом мире есть свобода выбора. И если евреи стали архетипным народом добра, то есть они с Творцом сейчас, да, то я могу, тем не менее, на них напасть. Пусть я при этом погибну, но тем не менее, я в этом мире есть и добро, и зло, и я могу стать антиподом. И Амалек нападает на еврейский народ. Интересно, вы знаете, что тем, что Амалек напал на еврейский народ, он показал, что на евреев можно, в принципе, напасть. Даже когда с евреями Творец. И проблема не только в том, что он показал это другим нееврейским народам, которые в это время жутко боялись, естественно, евреев и то, что происходит. Но он показал это еврею. Он показал еврею вещь очень трудную с точки зрения эмоций понять. Интеллектуально мы можем понять, что есть Творец, есть свобода выбора, у нас есть, у людей других есть. Люди могут видеть, что они делают неправильные вещи, и тем не менее их делать. Но эмоционально понять, вот когда есть с нами Творец с одной стороны, и на нас может кто-то напасть, тем не менее, это очень-очень трудно нам понять и принять. И это как раз то, что делает Амалек. Амалек заронил сомнения в самих евреях еще раз. То есть Амалек, сказано, что гематрия слова Амалек такая же, как сомнение. И Амалек является архетипом сомнения, с нами ли Творец. То есть когда нас посещают вот эти сомнения, это и есть нападение Амалека. Речь идет сейчас не о плодотворных сомнениях, когда мы ищем истину. Речь идет не о тех сомнениях, которые должны быть у человека, когда он думает, правильно ли я выбираю этот путь или этот путь. Это нормальные вещи. Человек должен и обязан сомневаться в том, правильно ли он поступает, искать, смотреть и так далее. Это сомнения, которые связаны с цинизмом. Это сомнения, которые связаны с тем, что человек не хочет на самом деле. Он понимает, где правда, но он не хочет ее видеть, он не хочет ей следовать. Он даже не хочет смотреть иногда в эту сторону. Вот что такое Амалек. Вы понимаете, ведь смотрите. Сегодня в Израиле, говорит нам статистика, причем это статистика не религиозная, это израильская статистика, в Израиле где-то 20% совершенно соблюдающих людей. Кроме того, в Израиле где-то 20 с лишним процентов так называемых традиционных людей. То есть около 50% людей либо полностью соблюдают, либо соблюдают какое-то большое количество заповедей. А дальше уже люди потихонечку, что называется, сходят на нет. Атеистов на самом деле в Израиле очень мало. Так где же здесь Амалек? Да? Амалек именно в том, что... Что говорит Амалек? Хорошо, конечно, есть Бог, там вера в атеизм, это тоже вера и так далее. Амалек не отрицает, что есть Бог. Но он говорит, ну кто вам сказал, что у евреев у вас есть единственный путь? А сегодня Амалек говорит, кто вам сказал, что у этих ортодоксов есть один единственный путь к Богу? Да их сколько угодно, этих путей к Богу. Что делает, что это за атака? Вы представляете, вот это внутренний голос, который вам говорит. Кто сказал, что я соблюдать должен шаббат? А если соблюдать шаббат, то кто сказал, что я его должен соблюдать, как вот эти харидим его соблюдают? Кто вам сказал, что у них есть истина? Вот этот голос. Этот голос, это голос Амалека. Почему голос Амалека? Да потому что, если вы действительно задаете этот вопрос, а откуда я знаю, что действительно сохранили традицию правильно? Откуда я знаю, что действительно религиозные евреи выполняют Тору, а другие не выполняют Тору? Так вы пойдете и узнаете. Ведь этот же голос не говорит «пойди и узнай». Этот голос начинает издеваться и говорить, не нужно тебе ничего соблюдать, потому что нет истины, а у них ее точно нет. Может быть, она есть где-то абстрактная истина, но никто точно ее не знает. Поскольку никто точно ее не знает, то пусть твоя истина будет той самой, которой ты придерживаешься. Вот голос Амалека, который звучит в каждом из нас. Что интересно, что... Этот голос звучит в каждом человеке. На каждом уровне этот голос звучит. Вы помните, как победили евреи? Моше Рабейну сидит на горе, и он поднимает руки. Когда он поднимает руки, евреи побеждают. Когда он опускает руки, евреи проигрывают. Почему нужно было именно это? Поднятие рук Моше. Ну, Мишна говорит нам, что это напоминало евреям, откуда приходит победа, да, когда евреи видели, что Моше простирает руки к небесам, они понимали, что победа приходит от Творца, и они сосредотачивались на Творце. Но здесь есть еще один ответ. А почему нужно было поднять руки? Ну, можно было, в конце концов, знамя поднять, еще что-то. Здесь очень важно, что такое поднятие рук? Руки держатся наверху постоянно только, когда мы их активно поддерживаем. Как только мы активно, постоянно не поддерживаем руки, они тут же опускаются. Ну, действуют физические законы. И что это нам говорит? Что для того, чтобы победить Амалека, для того, чтобы победить вот это сомнение, нужно постоянные усилия и нужно постоянное осознание того, что мы делаем. Мы не можем, чтобы даже тот уровень, который мы достигли, если мы что-то соблюдаем, стал рутиной для нас. Все, это тут же каменеет, это тут же деревенеет, становится вечно живым учением, которое на самом деле уже не живое, не вечное, ничего. То есть нужно постоянно еще раз обновлять, смотреть. И вот здесь сомнение уже, оно играет замечательную роль. Да? То есть, а на самом деле, насколько вот эти отношения между мной и Творцом, насколько они живы? Насколько слова, которыми я пользуюсь для себя и для других, это не некие понятия, как лозунги, которые просто человек говорит, да, и никто либо не верит, либо не обращает внимания, либо не понимает. Метафора, да? Насколько метафоры работают, насколько метафоры действительно приводят меня туда, куда я хочу, насколько у меня есть этот контакт с Творцом. Так вот это должно быть постоянно, постоянная работа, только постоянное внимание может победить вот этого Амалека, о котором сейчас идет речь. Вот как раз, когда мы с вами говорим о постоянной работе, то у нас с вами сейчас будет праздник, праздник Тубишват, это Новый год деревьев. Ну, кроме традиционных значений, которые, я думаю, что вы наверняка знаете, а Новый год деревьев нам важен, у нас есть 4 Новых года, важен нам для того, чтобы смотреть, когда отделять десятины от фруктов, чтобы знать, когда кончаются первые 3 года, мы не едим фруктов и так далее, и так далее. Есть еще очень глубокий смысл у праздника Тубишват. Дело в том, что мы с вами делаем в праздник Тубишват? Мы едим фрукты. И вы помните, что первый грех, первородный грех, что называется, да, человека, то есть первый грех Адама был связан именно с тем, что он съел с дерева познания добра и зла. То есть здесь речь идет о каких-то очень глубоких архетипичных вещах. Теперь, что такое архетип? Потому что многие не понимают. Архетип – это обобщающее понятие. То есть, когда мы говорим о каком-то архетипе, мы говорим, что вот этот пример, он не просто имеется в виду только это, а имеется в виду, что он обобщает огромное количество разных вещей общим понятием. Так вот, что такое архетип еды? И наши мудрецы говорят, что еда как архетип, то есть обобщающее понятие, это когда у человека есть некий недостаток, реальный недостаток, который нужно заполнить извне. То есть мы с вами родились таким образом, чтобы для того, чтобы нам поддерживать жизнь, мы должны есть. То есть реальный существует недостаток, и реально извне нужно что-то получить, чтобы этот недостаток заполнить. Все очень хорошо. Вопрос, как мы это делаем? То есть мы хватаем, мы рвем, мы берем без спросу, или мы получаем то, что нам положено. И вот говорят наши мудрецы, что все проблемы мира – это проблемы еды. То есть, что это значит? Это значит, что все проблемы, которые существуют в мире, это того, как мы берем то, что в принципе нам положено. Хватаем ли мы, оттесняем ли мы плечом кого-то другого при этом, или мы просто получаем то, что нам положено и было бы дано. Понимаете? Если мы с вами возьмем, ну, представьте себе некую ось координат. И у нас слева на этой оси, в нижнем углу, у нас паранойя. То есть человек смотрит на мир, враждебный мир, и говорит, мир враждебен. Да? И вообще КГБ, и CIA, и Шинбет за мной ходят и так далее. Ну, полная паранойя. Теперь в левом верхнем углу, у нас уже будет другая вещь. Человек, который учится манипулировать миром. То есть, на самом деле, на глубоком уровне паранойя осталась. Но он говорит, теперь мне нужно научиться этим миром манипулировать. Я видел очень много, к сожалению, таких умных людей, которые относятся к миру как к враждебному месту и научились очень хорошо им манипулировать, но внутри есть этот страх, и внутри есть эта злоба, и ты чувствуешь, что отношение у них с миром – это отношение манипуляции. Теперь, в правом углу, то есть если мы возьмем систему совершенно в другом, архетипом человека, который прямо противоположен, был Иосиф. Тот самый Иосиф, которого братья продали в Египет. Что это за архетип человека? Это человек, который смотрит на все, что существует в мире, как на нечто, что дает ему возможности для его духовного роста. Творец с ним всегда. А если Творец с ним всегда, то это значит, что все, что он получает в жизни, все можно использовать для духовного роста, и все, что нужно, он получит. То есть, несмотря на все обстоятельства, говорит, что мир все-таки не враждебное человеку место. Мир – это место, где человеку дается возможности расти. И извлекать возможности расти можно из абсолютно всего. Когда человек может как бы вот так вот этой шкалы паранойи, так сказать, дойти до того, что он каждый момент, который существует, ощущает как момент возможностей, то этот человек выходит на самом деле на очень высокий уровень. Он уже не будет хватать, он уже не будет отталкивать никого, он будет знать, что еда есть. Все, что ему нужно в мире, на самом деле существует и ему придет. Почему? Потому что есть Творец, который все ему даст. Так вот, когда мы с вами едим наш фрукт на Тубишват, что мы делаем? Мы говорим браху. Мы говорим браху. А что делает браха? Что говорит благословение? Первое слово барух – это концепция расширения, усиления, увеличения. А та, мы говорим, это ты, Творец. И мы даем возможность Творцу проявиться в этом мире. Мы берем этот плод, и мы говорим, что этот фрукт, и мы говорим, что все, что создано тобой, для нас. И мы благословляем тебя. То есть мы через наше сознание, через то, что у нас есть, с одной стороны, духовное начало, с другой стороны, материальное, даем тебе возможность проявиться в этом мире. Человек, который не говорит браху перед едой, сказано, крадет эту браху у Творца. То есть, на самом деле, выполнение заповеди «не укради» и неправильная еда будет проявляться хотя бы в том, чтобы человек берет что-то и не говорит браху, не дает возможность Творцу проявиться больше в этом мире. Но естественно, что после еды мы говорим с вами браху, которая заключающая, и браху, которая благодарность. Если мы этого не делаем, то опять-таки мы не научились брать, так как маленький ребенок, когда он что-то берет, мы всегда говорим ему, что нужно сказать, так сказать, да, то есть, чтобы развить в человеке чувство благодарности. И я хочу пожелать вам замечательного, счастливого праздника Тубишват. Если бы вы могли выучить эти брахот, то на самом деле вы смогли бы помочь поменять мир, починить мир и сделать себе что-то тоже очень хорошее. Желаю вам всего самого лучшего.